Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, суббота, апрель, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 2 балла пробки в Москве и 15 градусов. И такое есть у меня ощущение, что все спят. Всем слушателям Алексея добрейшего утра, пришедшим на работу по счету уважения, а взявшим сутки в счет отпуска и уже жующим шашлык, да ладно, чего уж там, приятного вам аппетита, пишет СВ. Доброе субботнее утро, пишет Мельникова Елизавета. Доброе утро, пишет Дмитрий Дизель. Александр Первый говорит, доброе субботнее утро всем. Задается вопросом, видимо, ко всем этот вопрос, Андрей, как вообще суббота? Доброе утро, хорошего эфира, пишет Всеволод. Предлагаю всем дорожникам собраться на узких местах загородных трасс, начать ничего не делать, курить бамбук на одной из полос. И тракторов побольше, пожалуйста, пишет Мышел. Приветствую, всем хорошего дня и отличного настроения, пишет Вася Куролесов. Доброе утро, субботы, всем хорошего настроения, пишет Саша Зум. Доброе утро, ВКС России продолжают выключать свет на Украине, пишет Василий. Да, мне бы здесь вот настроить, да, спасибо тебе большое. Сегодня рабочая суббота, о чем уже успели напомнить ВКС России и ракетные войска, пишет Василий. Доброе утро, пишет Дягилев. Доброе утро всем, Z, пишет Shotfire. Слово... Да, я понял, слово дня Toyota Люба. Это, видимо, из предыдущего эфира, где вы обсуждали автомобили с Романом Щукиным. Всем доброй субботы, я тут, пишут. Доброе утро, очень необычно вас слышать в субботу. Да-да-да-да-да. Все на работе, пишет Андрей. Не все спят, хорошего дня эфира, пишет Евгений. Доброе утро всем, кто за нас, за там вот... латинскими буквами «З». Да? Доброе утро, Алексей, хорошего эфира. Доброе утро, не спим. Хабаровск не спит. Мы с тобой, нет, уже не спим. Доброе утро, страна. Я с 5:30 не сплю. Тут я просто сообщение читаю уже теперь. Привет, страна, не все спят. Владивосток не спит. Доброе утро, кто все, кто спит, я на посту. Доброе утро, не все спят. Всем бодрой субботы. Утро, еду в Куровская, написано так. Я тут, но почему же не спим, пишет Анастасия. Почему все спят? Да это мне просто показалось, потому что у меня сообщения отключились в какой-то момент. Я подумал, что вы все спите, ничего не пишете мне. А оказалось, это просто техническая штука. Китай вдруг перестал ходить кругами в формулировках и начал прикладывать США прямым текстом. Это приятно, пишет Алекс Поляков. Ну да. И в Совете Безопасности ООН Китай говорит, давайте-ка от ООН начнем расследовать, кто взорвал северные потоки, и много чего еще интересного. Доброе понедельное утро, пишет Лев. Всем доброй субботы, пишет Леалка. Не спим, работаем, пишет Ренни. Всем привет из Новороссийска. Плюс 26, пишет Монстр. Желаю зарядку в наушники, но принципиально пошел за телефоном, чтобы написать здравия. Дорогой брат Алексей, пишет Борисович. Вам всего самого наилучшего, Борисович. Предлагаю не ругать дорожников, они такие же пролетарии, как и мы, пишет 506. Вот правильно. Доброе утро, чувствую себя сегодня белым человеком. Не один я работаю, пишет I Believe. Да, вы так много написали всяких разных сообщений, что у меня уже создалось впечатление, что сегодня больше людей работает, чем обычно, в принципе. То есть это удивительно. Да уж, Блинкину вчера Китай надавал по щам, пишет Василий. Опять на работу, даже небо плачет, всем добра, пишет Михаил. ПВО не спит, на Краснодар отбивало налет БПЛА врага, пишет Empty Words. Я туда попал, пишет Паша. Конечно, вы туда попали, Паша. Конечно, вопрос, куда вы целились, но, в общем, попали именно туда, куда надо. Василий присылает интересную фотографию. с нашим МИГом. Вот, красиво. Если мы никогда не спим, когда... Алексей, мы никогда не спим, когда вы в эфире, пишет Елена. Понятно. Я безработный, мне на работу не надо, но ради вас попросил бабушку разбудить меня к 8, пишет Роман. В Новороссийске Сахара душно, и весь город в дымке. Только не туман, а пыль, пишет Лев. Вот, всех православных с Лазаревой субботы, пишет Сергей. Вчера спорили с одним человеком, он мне рассказал, как ему тяжело выходить на работу, пишет Василий, 27 апреля. Он мелкий менеджер, максимум, что он тяжелое делает, это пачку бумаги в принтере меняет, пишет Василий. А ведь, Василий, тут не самое главное, насколько тяжела твоя работа. Тут ведь главная сложность в том, чтобы проснуться и пойти, преодолеть этот путь. От дома до работы. Не все близко живут к работе. Некоторые вынуждены действительно вот каждое утро преодолевать и каждый вечер тоже преодолевать опять обратно. Если Паша не Киркоров, то он попал в ту дверь, что нужно, пишет Петр. Блинкину рассказали, что он черт, пишет Монстр. Паша, наверное, летчик, куда надо попал, пишет I Believe Fucking Fly. Здрасте, пишет Алексей. Ну, здрасте. Судя по количеству сообщений, все работают над написанием комментов в программу Алексею, пишет Евгений Лебедев. Да, есть такое ощущение, Евгений. Ну, ладно, вот мы все поздоровались. Куровское, а не Куровское. Все, спасибо большое, Игорь. Не все названия я правильно говорю, поэтому, когда поправляете, значит, сразу же... Благодарю вас и сам поправляюсь. Значит, Куровское, правильно. Надо леопард на Поклонной горе поставить в самый центр, пишет Сергей. Так, значит, ваш голос у Карнаухова было не узнать. Вы теперь в рядах экспертов, получается. Да я и был, Иван, ладно. Но я не претендую, на самом деле. Я так, это, свободный мыслитель. Ну, поздоровались, можно и про Украину поговорить, пишет 506. Можно про Украину, можно не про Украину. Я в этом смысле всегда вам даю возможность, ну, так сказать, предложить темы, да, написать, что вас волнует из последнего, естественно, из новостей. Потому что если вот это начинается, а вот какую мне машину купить? Вот это вот все немножко не то, да? Или, а вот меня там, у меня сосед громкий. Что из новостей вас зацепило, что вы считаете нужным, о чем стоит поговорить? Расскажите про последнее заявление Китая в отношении США. Я только читал, что Блинкин угрожал Китаю, пишет Спафан. Ну, если Спафан коротко, Китай слышит эти угрозы и фактически говорит о том, что мы не намерены поддаваться давлению со стороны Соединенных Штатов Америки и будем действовать так, чтобы наш суверенитет не ограничивали, кто бы то ни был, например, американцы. Блинкин сделал последнее предупреждение Китаю и зарыдал, пишет Василий. Что там с протестами в США, пишет Егор. О, это очень, кстати, интересная вещь. По поводу протестов в США. Там в университетах, ну, разных, в общем, учебных учреждениях, проходят митинги пропалестинские. И эти митинги разгоняются правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки, и очень много есть видео в интернете, каким образом это происходит. Хочу вам сказать, что происходит это очень жестоко. Понятно, что можно здесь сейчас там, саркастически высказываться на тему того, что ах, вот оно как, оказывается, демократично работать с, там, с толпой, с собравшимися, с митингующими, но некоторые могут не понять этого сарказма, поэтому говорю как есть, прямо без всяких шуточек. Действительно очень жестко, и людей, там, женщин, да, имеющих профессорскую степень, и лицом в асфальт кладут, и кладут, кстати, крайне непрофессионально, при этом, ну, как мне кажется, нанося им травмы, и, в общем, все это выглядит по-настоящему, как бы сказать, плохо. Плохо, очень плохо это выглядит. И, естественно, по этому поводу уже высказываются все, кто обратил на это внимание, и говорят, слушайте, а вот американцы же учат весь мир, как правильно работать с людьми, которые вышли там на протесты, на митинги какие-то. Вот. Говорят, что нельзя к ним применять силу. А сами что? А сами по полной программе. Вот как положено в этом смысле, в кавычках. Да? Так что, если вдруг вас это интересует, найдите, это достаточно легко, найти эти видео, где правоохранительные органы американские прессуют профессуру всяческую, студентов, разматывают только так вообще, без каких-либо колебаний. Вот, и щитами там их оттесняют, и даже была фотография в одном из, как это называется, кампус, если я не ошибаюсь, на крыше снайпера поставили, ну, то есть, вот такая ситуация, и говорят, что эта ситуация пока находится в развитии, и, вероятно, она будет только нарастать. То есть вот такая вот специфика. Люди из университетов, люди, претендующие на то, чтобы получить хорошее образование, и люди, имеющие хорошее образование, выступают за Палестину. Вот как я это понял. Американские слабовики бьют детей? Да-да, Валерий, именно так. Американские слабовики истязают женщин и детей. Забивают палками профессуру американскую. Американские слабовики их очень боятся. Как же они боятся американских студентов, эти американские слабовики? Как же Байден боится их? Вчера краем глаза видел каких-то новых террористов вязали, пишет Андрей. Лукашенко создал женский спецназ для разгона теток. Вот кто молодец, пишет Роман Попов. А между прочим, это одно из моих предложений всегда было. Более того, у меня есть еще одно предложение, пока которое никто не реализовал. Ну, кто-то, кто реализует, узнает, что я был прав. Я уже высказывал это предложение в эфире однажды, выскажу еще раз. Вдруг кто-то услышит. Вот обычно, когда происходят какие-то, ну, там, нехорошие митинги, и эти митинги разгоняются правоохранительными органами, после этого, ну, естественно, появляется масса фотографий, видео и прочего о том, как вот эта пестрая толпа собравшихся, вот, выступает против черной такой, черной тучи, да, вот этих силовиков. И мое предложение заключается в следующем, чтобы вот эти вот фотографии не были такими, как вот они есть, и тем более картины тоже некоторые рисуют по этому поводу, обязательно протестующий он весь такой разукрашенный, красивый, яркий, а силовик он такой весь в темном и вроде как силы тьмы представляет на этих картинах. Надо сделать так, чтобы у тех, кто разгоняет митинги, форменная одежда была яркая и красивая. Понимаете? Цветастая. И тогда это будет совершенно по-другому смотреться. Совершенно по-другому. И тогда уже не получится нарисовать картину, в которых протестующий будет представлять якобы такие вот разноцветные силы добра, а силовик будет представлять такую вот темную силу, черную, да, тьмы некой. Не надо. Надо в белый покрасить. Вот как имперских штурмовиков. Уже будет хорошо. А если еще и цветов добавить каких-нибудь красивых, вообще прекрасно будет. Да? Ну, белый чем плохо, на нем может быть видно кровь. Поэтому нужно что-то цветастое, что-нибудь такое, знаете, оранжевое, красненькое, желтенькое, и будет вообще здорово. Будет очень красиво и, самое главное, радостно, безусловно. А что толку-то от их лагеря? Пусть берут свои палатки и дуют в Газу, мир посмотрит, как туда бомба прилетит, пользы больше будет, пишет I Believe I Can Fly. Слушайте, что толку, вы говорите? Люди противостоят. Настоящие американцы, которые... Американцы, вы великолепные, вы потрясающие. Они противостоят вашингтонскому режиму, режиму вашингтонского обкома. И они противостоят американским слабовикам, которые боятся, боятся правды, боятся людей, боятся собственного народа. И вот этот народ угнетают. Мы должны быть на стороне, конечно, угнетенных. Безусловно, мы должны им помогать. Была бы возможность отвести им печенье, обязательно надо было бы это сделать. Но я думаю, что такой возможности, к сожалению, нет. Раскарасить под хохлому, пишет Монстр. Можно под гжель, можно под хохлому, можно как нравится. Да-да, надо, чтобы одежда была бело-сине-красная, пишет Елена. В Ростове поймали украинца, который зиговал на Красной площади и людей унижал. Испуганно извиняется на камеру, пишет Василий. Ну, я не удивлен, что его поймали. Я не удивлен, это хорошо, что его поймали, да, что такие идиоты есть. Но каждый раз я все-таки удивляюсь глубине их идиотизма. То есть вот это вот... Есть же три стадии, да, отклонений. Дебильность, имбецильность и идиотизм. Ну, то есть, не идиотизм, а идиотия, наверное, это будет называться. Ну, в общем, либо первая стадия – ты дебил, вторая – ты имбецил, а третья – ты идиот. Вот я поэтому их идиотами и называю. То есть, на что рассчитывал этот персонаж, зигуя на Красной площади, остается, конечно, большой загадкой. Ну, только не в радугу раскрашивайте, пишет Аркан. Да, радугу украли в определенный момент у нас, но мы по заветам Пелевина тоже ведь украли радугу у них, поэтому ничего страшного, можно использовать, только правильную радугу. Силовиков надо одеть в расцвеченную американскими флажками одежду и разноцветную, а Америку заодно митингующие станут ненавидеть, пишет СВ. Трусы они элементарные, на человека с палкой всю обойму тратить, пишет Смит. Немного зацепил вчерашний, в кавычках, тоталитарный комментатор, эти антисоветчики, говорящие про тоталитаризм, а спросить их про резню на Чеджу или событиях на Бали в 50-х, так даже и не слышали. Уже вроде доступ есть ко всей информации, но нет, тоталитарный только СССР, пишет Денис. Ну, Денис, у нас есть уже традиционное, практически хрестоматийное разговор или интервью, как хотите, так и охарактеризуйте, Лебедева с, я забыл фамилию второго. Вот, там все показано относительно умственных способностей вот этого второго и же с ним. Ему подобных. Такие уж они люди. Тут уж ничего не попишешь. Хотел прославиться зигующий, ведь хорошими делами прославиться нельзя, пишет Елена. Ну, если он живет по заветам Шапокляк, тогда, конечно, да. Тоже не стоит удивляться его умственным способностям. Слушайте, а что, если силовиков одеть в стиле супергероев Марвел? Вот потеха будет, пишет Василий. Видели видео, как американские копы повинтили толпу студентов? Вообще ощущение, у них смерти не боятся, могут же поубивать, и никто отвечать не будет, пишет Стрит Свупер. Ну, слушайте, американские полицейские убивают достаточно часто людей при задержании. Американские полицейские душат коленом чернокожих людей. Американские полицейские стреляют по людям, которые каким-то образом им показались опасными. Американские полицейские бьют студентов так, что есть ощущение, что кто-то из этих студентов не выживет. Это американские полицейские, и это Америка. Вот она в своем чистом виде, то есть без всяких вот этих вот, без всякого лоска голливудского. Оно-то на самом деле вот так. Поэтому мы и говорим, что эта страна не имеет права учить. Потому что эта страна сама еще ничего не умеет, но других поучать пытается. Вот. Но мы прекрасно понимаем, что те моменты, когда, например, в каких-то других странах, где американцы хотят фактически взять власть, пусть даже через прокси, но тем не менее взять власть, они используют протестные массы как свой актив. И когда кто-то против этих протестных масс выходит и их выдавливает, например, с улицы, тут же начинается вонь по поводу того, что это как-то делается неправильно, нехорошо и негуманно. Когда же в Америке кто-то где-то выходит с протестами, что, кстати, скорее всего, говорит о том, что эти люди вышли по собственному желанию, потому что проникнуть в Америку в этом смысле и там что-то организовать, это довольно сложно. Вот когда эти люди выходят, и американцы их тут же забивают палками. Палками стреляют по ним, резиновыми пулями стреляют, чем только слезоточивым газом травят, ну, в общем, по полной программе сразу выдают. Что лишний раз подтверждает одну очень простую вещь. Американцы очень любят всех митингующих в любых странах, тех странах, которые они считают конкурентами, и тех митингующих они любят, которым они платят деньги, в широком смысле этого слова, которых они, в общем-то, ну, так скажем, собирают в этих странах для этих самых митингов. А вот в своей стране они митингов не любят. Не любят. Не любят. И вот тут они-то и начинают действовать. А ну, это другое, Алексей, демократичное, пишет Ростислав. Я согласен с вами, Ростислав, это совершенно другое. Да? Но есть шутки в интернете, что если бы Америка вот, знала бы, что делает Америка, она бы вторглась в Америку и там, уничтожила бы Америку. После обложки в журнале с фразой «Только бомбардировки откроют дверь к демократии», с американской демократией все ясно, пишет Василий. Да, это старые обложки, посвященные войне в Югославии. Если сравнивать методы их полиции с нашей, ну, у нас не задержание, а предварительные ласки какие-то, пишет Абилив. И то правда. И уж не будем вспоминать мы еще и о том, как французы разгоняют, например, митинги, какими методами они действуют. И про резиновые пули еще раз я напомню на всякий случай. Все это показывает нам лишь одно, да? Когда американцам выгодно... Тогда они будут говорить, что не сметь трогать людей, демократия, свобода, это свободное волеизъявление, мирный митинг, умеренная оппозиция. А вот, когда американцам это невыгодно, они сразу же высылают своих американских слабовиков, потому что боятся протестующих. Говорят, что те, кто противостоит студенчеству и колледжам, не имеют отношения, что они спонсированы арабскими странами, пишет Армани. Конечно. Все сплошь спонсированы арабскими странами. Я вчера даже посмотрел лица этой профессуры. Вот. Сразу похоже, что они все спонсированы арабскими странами, в кавычках. На самом деле нет, не похоже. Но обратите внимание, ведь когда в нашей стране, например, или в Белоруссии выходили какие-то люди на протесты, и мы говорили, слушайте, они спонсируются американцами. И все такие, ха-ха-ха, да какими американцами они спонсируются? Это все чушь, это свободное народа, там, волеизъявление, да, народное волеизъявление. И мы такие, подождите. Ну, и нас никто не слушал. В частности, американцы не слушали. А тут, смотрите, у американцев выходят, и американцы тут же заявляют. Их спонсируют из-за рубежа. Да что вы говорите? Что, правда, что ли? Не верим. Нет, не из-за рубежа. Нет, это свободное волеизъявление американского народа. Никто не спонсирует этих студентов и преподавателей. Они имеют непосредственное отношение к тем вузам, где они, собственно говоря, выступают. Это не какие-то активисты, которые примазались там к этим вузам. Это действительно студенты этих вузов и действительно преподаватели этих вузов. И нет никаких оснований подозревать их в том, что они куплены кем-то извне, и что это попытка вмешаться во внутреннюю политику Соединенных Штатов Америки извне. Нет. Это внутренний процесс. Это внутреннее дело Соединенных Штатов Америки. И Соединенные Штаты Америки, в частности, администрация президента Байдена, сегодня бьет собственный народ, высылая слабовиков на избиение этих людей. Потому что боится. Байден боится этих людей, Байден боится этих студентов, администрация Байдена боится. Как же они боятся все сейчас там в администрации Байдена? Они трусят, они боятся, лживые, они боятся правды, они боятся собственного народа, потому что они не представляют народ, потому что большинство американцев презирает администрацию Байдена, ненавидит администрацию Байдена, ненавидит самого Байдена, потому что Байден — это узурпатор, и вся его шайка — это узурпаторы. Они не выражают мнение американского народа, и сейчас этот тоталитарный вашингтонский строй подавляет инакомыслие. И это меньшинство вооруженное слабовиков избивает честных американских студентов и преподавателей. Позор! Нет никакой демократии более. Нет никакой свободы в Соединенных Штатах Америки. Поддержим же американский народ в борьбе с этими узурпаторами и этой тоталитарной вашингтонской властью, этой верхушкой, этой вашингтонским обкомом. А? Мне кажется, вот логично все я сейчас сказал. Едо пишет, студенты загнали Байдена за кордильеры. Валерий пишет, что Байден мечется по Белому дому от студентов, он боится их. Отлично, Алексей задвинул, так и вижу, как у либероты задергалась века и затряслась губа. Это же наши слова про обком и режим, это плагиат. Что, узнали свои постулаты, пишет СВ? Что вы придираетесь? Это в меру упитанная оппозиция, пишет Владимир. Занятное видео, как Блинкина встречали по прилету в Китай без красной дорожки, встречали охранник из библиотеки, уборщица из соседней лапшичной, пишет Василий. Ну, у нас традиционная экспертная интернетное сообщество уделяет этому некое внимание и считает, что это что-то значит, я уж не знаю, значит это что-то или нет, но действительно без пафоса встречали Блинкина в Китае. До этого кто-то еще там прилетал из западных деятелей, тоже без особых каких-то торжеств встречали. Ну, нечестно читать только часть сообщения. Вот Рафаэль Ардуханян рассказывает в эфире одно, а вы другое. Так у всех разные мнения, Армани, не забывайте об этом. И не то, что нечестно или честно читать. Я просто какое-то сообщение не дочитываю в силу того, что у меня очень много сообщений, и я прошу писать компактно их. Шольца тоже прекрасно встретили, пишет Мышел. О, точно, спасибо большое, вы напомнили мне. Я просто забыл об этом значимом человеке, он настолько значим, и что о нем можно и забыть. Шольц ведь недавно был в Германии, его тоже с большим пафосом в кавычках встречали, то бишь без него. Пора вам в командировку собираться, пирожки у бабушек на вокзале надо купить и вперед в Америку, пишет Джекпот. Думаю над этим, Джекпот, думаю. К сожалению, Китай всегда красиво говорит, но в итоге все равно прогибается и делает шаг назад, пишет Игорь В. Игорь В, ну разве можно говорить о соринке в чьем-то глазу, когда в своем бревно не замечаешь? Давайте обратим внимание на то, что на протяжении достаточно долгого времени мы тоже уступали Западу, уступали, мы пятились. Но в какой-то момент пятиться было уже невозможно, и мы сказали, нам некуда пятиться, за спиной у нас обрыв. А американцы сказали, нет-нет, там нет никакого обрыва, продолжай отходить. А мы поняли, что дело пахнет керосином, как говорится. В этом смысле и Китай. Вы говорите, всегда Китай делает так-то. Давайте так, всегда Китай делал. Но сегодня времена меняются, подходы меняются. Многое в этом мире изменило и решительность России в плане начала специальной военной операции. Поэтому и Китай сегодня, стараясь, конечно же, не обострять ситуацию, потому что они понимают, что американцы еще достаточно сильны, вот, тем не менее, уже будет действовать не так, как он действовал раньше. Вот. Спасибо большое, подняли настроение, приятно слушать, так держать, пишет Луценко Олег. Все для вас, Олег, спасибо и вам. Пирожки от бабушки Нуланд, пишет Андрей Березин. Но я думаю, что сейчас студенты американские голодные, их надо чем-то поддержать. Ну, на самом деле. И это не будет вмешательством во внутренние дела Соединенных Штатов Америки. Разве это вмешательство? Это просто акт доброй воли. Мы просто хотим подбодрить тех людей, которые борются за правду. В конечном счете, неужели... Неужели американская администрация боится правды? Неужели они построили свою империю на лжи? Неужели единственное, чем они могут заглушать голос правды американского студенчества и преподавательского там состава, да, профессуры, это устрашающими акциями своих слабовиков? Так Пелоси сказала, что эти студенты – агенты Кремля, пишет Нурик Вигажан. Ха-ха-ха! Ну какого Кремля? Мы никакого отношения к этому не имеем. Что вы? Это смешно. Нет, мы никакого отношения к этому не имеем. Это, естественно, не агенты Кремля. Это плоть от плоти американского народа. Это соль земли американской. Мы здесь вообще ни при чем. Печенье к американским студентам. Нет, лучше драников, пишет Артем. Берите с собой чай, пирожки. Встречаемся у монумента Линкольну. Будет весело, пишет 506. Американцы верят в Супермена и Капитана Америку. Для них Марвел сейчас какая-то новая религия. Поэтому они сильно удивляются, когда получают бонусы от каких-нибудь талибов, пишет Алекс. Сейчас, в данный момент, Алекс, американцы получают бонусы от собственных слабовиков, что лишний раз доказывает, что американские слабовики не работают на американский народ, что это лишь обслуга кровавого Вашингтонского обкома, который на самом деле узурпировал власть. Зеленский сказал слова поддержки, ведь протесты — это так по-украински, пишет Дмитрий. А вдруг кто-нибудь из этих студентов, протестующих, украинец? Надо поддержать. Действительно, почему Зеленский молчит? Вместо снайперов на протесты в Америке Беркут отправить украинский, пишет Василий. С большей долей вероятности это... С большой, видимо, долей вероятности это не Россия, пишет Джекпот. Да, highly likely. Хайли лайки. Руки прочь от комиксов, пишет Егор Б. А рок-группы, рэперы и Мадонна уже осудили Байдена, пишет 506. Да, пора бы провести пару концертов. Нужно начать размахивать, каким флагом, правда, я не знаю. Кстати, мне кажется, протестующим в Америке нужно подсказать. Нельзя пользоваться американским флагом, ведь американский флаг — это символ вот этого насилия, которое осуществляла Америка. Сегодня нужно придумать новый флаг протестного движения американского, и пусть на нем не будет красного, пусть полосы красные с американского флага уберут, и будет просто звездно-белый флаг. Нужен звездно-белый флаг, потому что на американском флаге красные полосы символизируют кровь, которую извечно проливает режим слабевиков вашингтонских. Надо убрать красные полосы с американского флага. И вот этот новый американский флаг, уже без крови на нем, будет символом новой свободной Америки, доброй в своих намерениях, замечательной, прекрасной, свободной Америки. Разве нет? Мне кажется, это потрясающая идея. Белые звезды на белом, пишет Андрей. Да, это будет прекрасно. Убираем звезды, а полосы в цвета радуги красим, пишет Василий. Нет, радуга не подходит. Мы говорим о патриотическом движении. Нет. Пусть они будут с американским флагом, но без красных полос, потому что красный на американском флаге, всем это известно, все об этом знают, ну что вы в мире, что символизирует кровь, безусловно, кровь, ничто иное, как кровь, и вот эту кровь, естественно, с флага надо убрать. Американским протестующим пора об этом серьезно задуматься. Пора серьезно задуматься об этом, потому что с таким флагом не построить светлого, замечательного американского будущего. Это агрессивный флаг, на котором цвет крови, и этот флаг не дает Америке вступить в замечательное, прекрасное гуманистическое будущее, в котором не будет насилия, и слабовики вашингтонские не будут насиловать американский народ, и американский народ освободится от этого тоталитарного вашингтонского режима. Пора. Коллективная ответственность за Иран и Вьетнам, пишет Спира. Вообще американцам надо покаяться, я считаю. И те люди, которые будут использовать новый американский флаг, который я предложил, когда вы его увидите, не удивляйтесь, просто вот так получилось. Итак, те люди, которые будут использовать новый американский флаг без кроваво-красных полос, они, конечно же, должны покаяться. Они, конечно же, должны покаяться за те все прегрешения, которые Соединенные Штаты Америки творили на протяжении всего своего существования. Америка должна отказаться от своих имперских амбиций. Америка под новым флагом американским, без красных кровавых полос, должна, безусловно, разоружиться и отказаться, в первую очередь, от ядерного оружия. Это первое, что нужно сделать Америке. Итак, флаг без красных полос и отказ от ядерного оружия. Это то, что сейчас необходимо Америке для того, чтобы оздоровиться. Более того, нужна деколонизация Америки. Соединенные Штаты Америки в их нынешнем виде – это, безусловно, колониальная империя. И деколонизация Соединенных Штатов должна происходить не только по внешнему контуру, но и внутри. Я знаю как минимум 20 американских штатов, которые больше не хотят быть в составе Соединенных Штатов Америки. И потом столько внутренних проблем, а американцы все еще занимаются внешними проблемами. Мосты рушатся, железные дороги ломаются, ничего не происходит. Бомжи ходят по улицам, наркоманы заполонили города. Как от этого избавиться? Что нужно сделать Америке? Я считаю, что Америка должна быть деколонизирована для построения прекрасного демократичного будущего, хотя бы в тех штатах, которые спасутся. Ну, а спасутся, как известно, немногие штаты. Но это нужно сделать, иначе не спасти Америку от мигрантской проблемы. Ведь мигранты пересекают сегодня территорию, точнее, границу Америки, проникают на территорию Америки. И так и будет. И рано или поздно, как предсказал Илон Маск буквально вчера, это приведет к войне на территории Соединенных Штатов Америки. Именно мигрантский вопрос, неконтролируемая миграция, нежелание местных властей контролировать границу. Да, потакание мигрантам и при этом забивание собственных людей на улицах слабовиками приведет Америку к краху. Сегодня Америка уже обречена. Нам осталось дождаться 3 недель, и доллар будет стоить 20 копеек. Все, все, дело уже сделано, дорогие друзья. Америка будет свободной. Американцы, вы потрясающие. Американцы, вы великолепные. Американцы, я смотрю на вас и понимаю, что вы великие, когда вы восстаете против этого режима кровавого, с этой кровавыми красными полосами на кровавом флаге американском, колониальном флаге, флаге, означающем тюрьму всех народов, этой империи лжи и зла. О, американцы, восставшие против этого кровавого режима, ура! Слава вам! Вперед! Нет? Срочно предложение на бумагу и отправить в посольство США, пишет Геннадий. Байден отобрал мое рабочее место и отдал мексиканцам. Еще нужна женщина-президент в изгнании, пишет 506-й. Безусловно. Безусловно. Наверное, они посадят в тюрьму Трампа, и тогда уже, как она там, Мелания Трамп станет тем самым президентом в изгнании. Я думаю, что нам в срочном порядке нужно готовить уже материалы «100 правил жизни Мелании Трамп». Они должны выйти в газете «Правда», безусловно. Если она существует. Существует газета «Правда», да? Я просто не знаю. Ну, пускай будет в газете «Завтра» или «Сегодня». Как хотите, любую газету берите. Там должны быть 100 правил жизни Мелании Трамп. И более того, нам нужно срочно создать список 100 самых влиятельных людей в мире. И как минимум в Америке. И в первые строчки, конечно же, вписать Меланию Трамп. Безусловно. Никаких других вариантов у нас не существует. Да здравствует гудошников, спасем Америку, пишет Денис. В газете вчера надо это опубликовать, джекпот говорит. Да, Мадонну в основной состав, а Примадонну на подпевке, пишет Смит. Хорошо, разошелся, сразу видно, выходные наступили. Газета Truth или Spark, пишет 506. Ой, да ты так расписываешь, конечно, забавно, но ничего не будет на самом-то деле, пишет J23. J23. Надо верить и поддерживать это свободное народное волеизъявление, понимаете? Это истинная демократия, которая сегодня прорвалась, вот не то что зародилась, а прорвалась в этих университетских кампусах. Она не может быть больше сдерживаема этим кровавым режимом. Кровавая ЦРня, ЦРУРня. ЦРУРня, вот, кровавая ЦРУРня, кровавая ФБРня, все они должны быть на коленях, они должны попросить прощения у американского народа за то, как они издевались над американским народом, как они узурпировали власть американского народа. Кровавая ФБРня должна покаяться. Кровавая ФБРня должна перейти на сторону американского народа, мы требуем это. Пора американской полиции быть переименованной в милицию, в конце концов. Нет? Доброе утро, пишет Александр. Сомневающиеся пусть не рефлексируют, а распространяют. Да, не время сомневаться, не время рефлексировать, J23. Распространяйте. Поможем американскому народу. Здесь говорят правду. Макфол где-то икает, пишет Александр. Большое начинается с малого, пишет Денис. Урня, это как-то по-украински, пишет Алексей. Завтра будет лучше, чем послезавтра, пишет Джекпот. Мы, американские студенты, пишет Андрей. Прекрасная Америка будущего, а ВЦДМ говорит. Я извиняюсь вообще, что происходит, пишет Сергей. Как что происходит? Мы поддерживаем американских студентов в их желании, наконец-таки, торжество демократии установить в Соединенных Штатах Америки и избавиться от американских слабовиков. ЦРУльня, пишет Игорь Захаров. Неплохо, пишет Павел, неплохо. Не раскачивая лодку, Байдена укачивает, пишет профьюзер. Бункерный дед Байден спрятался под Белым домом в страхе. Потому что он боится американского народа, он боится американского студенчества. Вот он, где он, Байден? Почему ты не выйдешь к студентам американским, Байден? Почему Байден не выходит к американским студентам? Почему Байден сидит и дает интервью сейчас своему, так сказать, купленному журналисту Говарду Стэнли? Стерну, купленному американской администрацией. Ведь Такеру Карлсону он не собрался дать интервью, да? Что он дает своему пропагандисту Говарду Стерну интервью? Когда у него студенчество поднялось, когда профессура американская вышла на улицы, почему он не выйдет к ним? Почему он не поговорит с ними? Почему он не успокоит их? Почему он не займется их проблемами? Если он не выходит, значит, он боится. Он знает, что эти люди не примут его. Трус, старый жалкий американский трус, спрятавшийся в подземелье Белого дома, боится взглянуть в глаза американским студентам. Опять плагиат, ничего нового, пишет Алексей ТТ. Уж лучше пусть суббота будет выходной, пишет Евгений. А печенье юбилейное, кто будет раздавать там у них? Это важно, поддерживать свободное волеизъявление. Надо кандидатуру подобрать. Сестра Ким Чен Ына сгодится, кстати, пишет Александр. Безусловно. Браво, пишет Александр. Спасибо большое, Александр. Американская интеллигенция, можно еще так. Да, американская интеллигенция выступает против этого тупого, кошмарящего народ, развалившего американскую экономику. Вы знаете, что ВВП американский перестал расти на те объемы, на которые предполагалось будет расти. Развалившего американскую экономику, вергнувшего Америку в многочисленные, бессмысленные войны по всему свету. Почему американское оружие бомбит пески Ближнего Востока? Зачем американское оружие, миллиарды американских денег закапывают бессмысленно в черноземы Украины? Кому это нужно? Ах ты, трусливый Байден, выйди к студентам, посмотри им в глаза, они говорят правду, это будущее Америки, это американская молодежь, они все равно будут у власти, сбросят твою трухлявую старую личность с вот этого своего трона, на котором ты засел, и не хочешь его отпускать, не хочешь уходить оттуда. Ах, Байден, как тебе не стыдно? А вот. Мишку на севере будем раздавать, пишет Михалыч. Не забудьте добавить разворовавшему всю Америку Байдену. Да, насквозь коррупционному, разворовавшему всю Америку Байдену, который погряз в кумовстве, который своего сынка, наркомана и так далее через запятую, алкоголика, и, возможно, даже по некоторым данным честных американских независимых СМИ, даже и педофила, прикрывает Байден. Посади своего сына в тюрьму, Байден. Покажи студенчеству американскому, что ты настоящий президент Америки, что ты за свободу, за правду, за демократию, за честность. Где, Байден, в тебе силы? Нет в тебе сил. Ты боишься своего народа. Ты боишься всех вокруг себя. Ты спрятался в Белом доме и не хочешь оттуда выходить. Ах ты, Байден. Непотизм, кумовство, доколе, пишет 506-й. Флорида должна быть возвращена Кубе, пишет Дробик Сергеевич. Байден, у которого дети учатся за границей, а не в Америке, пишет СВ. Уберешь одного Байдена, Америкой будут управлять его двойники. Только расчленение Америки на 50 независимых государств помогут угнетенному народу, пишет Василий. Абсолютно правильно, Василий. Сегодня в Америке, в администрации американской, сидит не просто Байден, а коллективный Байден. Не надо об этом забывать. И если Байдена поменять на кого-то другого, Америка не откажется от своих имперских амбиций. Только расчленение, только деколонизация Америки, расчленение ее как минимум на 50 независимых государств приведет народ американский к благоденствию, к счастью, к демократии, к свободе, когда все будут равны, когда всем всего будет хватать и никто ни в чем не будет нуждаться, когда молодые будут помогать старым, когда старики будут наставлять молодых, когда каждый нуждающийся поможет, получит помощь от того, у кого есть. Только расчленение Америки, только деколонизация Америки поспособствует пришествию этого нового замечательного мира, этой новой замечательной свободной Америки будущего. Вот о чем нужно думать. Та Такер Карлсон, президент Америки. Вот как должно быть. Илон Маск, президент Америки. Кто угодно, не... кто угодно, но не Байден. Сейчас можно взять 330 миллионов американцев. Любой из американцев может управлять Америкой в данный момент. Любой. Любой бомж с улицы. Ты можешь взять любого студента, можешь взять любого бомжа, можешь взять любого торговца с любого рынка. И он и то будет лучше Байдена. Кто угодно, только не Байден. Не должно быть Байдена на этом месте. Вон, эть, Байден, уходи. Кто не скачет, тот Байден. А лучше бы раздали это все американским пенсионерам. А лучше бы раздали это все американским пенсионерам. 506-й, это абсолютная правда. Любая домохозяйка лучше Байдена, пишет Елена. Требуется люстрация, пишет Иван Грейт. Без этого никак. Без этого, друзья, никак сейчас. Сейчас SWAT и прочее, вот это SWAT, должны встать на колени перед американским народом и покаяться. Как они каялись и вставали на колени перед движением BLM, но этого недостаточно. Американский народ — это больше, чем одно движение BLM. И перед этим народом они должны покаяться. Для этого я считаю, что прямо сейчас в Вашингтоне нужно создать трибуну перед Белым домом и выступать там. Туда должны приехать рок-группы, туда должны приехать рэп-исполнители. Туда должны приезжать все активисты. Они должны выступать 24 часа в сутки. Нужно срочно создать там палаточный городок. Палаточный городок свободы. Свободы, где будет совершенно другое ощущение и совершенно другой воздух. Чистый воздух свободы и демократии, которого так не хватает сейчас Соединенным Штатам Америки. Боже мой, во что вы превратились, Соединенные Штаты Америки? Вы обратились в свою противоположность. Вы отошли от тех основ, которые заложили в это государство сами отцы-основатели. Вы наплевали в их лица. Боже мой, во что превратилась Америка? В кровавую, гнусную, колониальную империю, цель которых подавление людей вовне в других странах, но и в первую очередь подавление своего народа внутри Соединенных Штатов Америки, уничтожение собственного народа, размытие путем внедрения миллионов мигрантов на территорию Соединенных Штатов Америки. Где американец? Где американская семья? Где традиционные американские ценности? Ничего этого больше нет. Эти люди находятся в тюрьме, и нам нужно освободить их, нам нужно поддержать их в их желании освободиться. Раздают деньги направо и налево, а населению шиш, пишет Алекс Поляков. Конечно, 60 миллиардов на Украину у них находится. На кровавую войну, которая позволяет им набивать собственные карманы и содержать свои семьи, своих сынков, да, наркоманов и алкоголиков и педофилов. У них деньги есть. А на то, чтобы этим студентам повысить стипендии, у них денег нет. У них нет денег для этого. Я посмотрел на то, как выглядят американские кампусы. Я считаю, что они устарели, что они плохо сделаны, что там не хватает ремонта. И все эти 60 миллиардов долларов, которые сегодня американская администрация потратила на Украину, а на самом деле положила себе в карманы, надо было потратить на ремонт этих университетских кампусов. Вообще, в каком состоянии находится сегодня образование в Соединенных Штатах Америки, если каждый второй американец просто не знает, кто победил во Второй мировой войне и не может назвать основные исторические даты. Во что превратили американский народ эти узурпаторы? Про независимо бесия в июле забыли, пишет Рассел Хофф. Объявить потолок в 60 рублей на Кока-Колу, пишет Александр. Деньги у них есть, станок печатает, пишет Елена. Ну так правильно, у них потому что нет Собянина, пишет Василий. Голосуй против Байдена через госуслуги, пишет Денис. Американцы должны деколонизироваться, вернуть чернокожих ребят в Африку, сами должны уехать туда, и откуда приехали их предки, а Америку оставить законным хозяевам, индейцам, пишет Сергей. Очень правильно. Вообще, сейчас в каком состоянии находятся законные хозяева Америки, индейцы? Где они сейчас? Как они себя чувствуют? Их истребили эти белые люди в определенный момент, колонизировавшие эти земли подлыми методами, совершенно антигуманными.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, суббота, апрель, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 15 градусов. Обещают сегодня дожди. Итак, после часа конструктивного в стиле классическом, да, в стиле настоящей западной журналистики обсуждения темы протестов студенческих, и не только студенческих, в Соединенных Штатах Америки, мы имеем возможность переходить к следующим темам, которые вас интересуют. Напомню, тему со студентами, это вы тоже предложили обсудить. Но мы уже, мне кажется, все очень четко по полочкам разложили в этой теме, разобрались в ней, и, соответственно, больше никаких там информационных лакун не осталось, все. Здесь все понятно. Вот. Америку индейцам. Теперь переходим к следующим темам. Что еще вас интересует, дорогие друзья? О чем бы нам еще поговорить, кроме освобождения Америки от самой Америки? И почти не кричал даже. Стареешь, пишет 506-й. Ну, не молодею точно, 506-й. Что уж тут говорить. Вот. Англию индийцам, пишет Иван Грейт. А вот Европа что? Пишет Джекпот. Не, ну что Европа? Европа. Самое интересное из последних европейских заявлений — это Макрон, который сказал, что ему, им нужно рассчитывать на самих себя, и они не будут вассалами Америки. Вообще, это, конечно, интересно. Я даже представляю, как это было. Выходит Макрон и говорит: мы не будем вассалами Америки. Вот. Не будем. Нет, мы не позволим нас поставить в это положение. Потом он выходит, да, отходит от камер, ему раздается звонок, и далее такой старческий голос там говорит: Эммануэль, ну это потрясающий анекдот. Это просто, ты молодец, так смешно, слушай. А он такой: правда, вам понравилось? Ему говорят: да, это великолепно. Мы, правда, мы всем Белым домом смеялись. Честно, давно мы такого не слышали, но ты дал, прямо, ну, здорово. Молодец, так дурить голову европейцам, так дурить голову французам, ну, мало кто может. Ты, конечно, действительно один из лучших наших ставленников, одна из лучших марионеток вообще. Спасибо большое, я очень польщен. Я знал, что вам понравится. Представляете, какой интересный, хитрый такой популистский ход я сейчас совершил. Да-да-да, Эммануэль, это было великолепно. Ты большой молодец, продолжай в том же духе. Макрон после заявления должен сделать сипуку, пишет Макс. Ёжик сильный, но легкий, пишет Миха. Потом Макрон попил водички и его отпустило, пишет Александр. Вчера слышал инсайт, что москвич ведет работу над собственной моделью, не просто сборка. Не просто сборка. Даешь 412-й, пишет Стас Лока. А вот объясните мне, как филолог-филологу, почему в русском языке такое пренебрежительное отношение у матери? Судите сами, почему удочерить можно, а уматерить нельзя? Или почему можно обматерить, но нельзя обдочерить? Ну, во-первых, удочерить – это сделать дочерью. Тут как бы не вариант. Нет же такое «уотцерить». Тоже, как вы понимаете. Вот, можно удочерить, можно усыновить. Это первое. А по поводу обматерить, там корень другой, как бы. Когда Трамп ввел санкции в отношении Ирана, Франция, Германии отпапить можно, пишет Геннадий. Не нужно. Когда Трамп ввел санкции в отношении Ирана, Франция, Германия, Великобритания тогда объявили о создании инструмента по поддержке коммерческих транзакций Instex-SAS, специального механизма, направленного на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном. Получается, в обход финансовой системы США и судебной системы США, пишет Адам. В Америке можно удочерить сына, пишет Джекпот. Да, можно даже родить сына, а потом изо всех сил рассказывать, что это дочь. Я, кстати, обратил внимание, что достаточно много по этому поводу есть сейчас сообщений, которые касаются всяких разных звезд Голливуда. У них вдруг сыновья стали дочерьми и наоборот. И как-то это довольно массовый характер носит, что лишний раз подтверждает очень простое правило. Если актер кого-то играет в кино, это еще не значит, что он обладает теми качествами, которыми обладает тот герой, которого он играет. Ну, как бы. Если уж совсем мягко говорить. Большие деньги развращают, пишет 506-й. Да, но, наверное, они даже 506-й не понимают, что они развращаются. Это мы вчера, по-моему, если я не ошибаюсь, здесь говорили о совести. Вот откуда она берется и берется ли она откуда-то, откуда берется некая внутренняя человеческая нравственность, почему какой-то человек считает, что что-то хорошо, что-то плохо. Потому что есть всегда внешнее влияние, да, формирование фенотипа происходит. Быть в обществе, жить в обществе и быть свободным от него нельзя, как говаривал великий Ленин. Поэтому эти люди, они не понимают, что они творят что-то нехорошее и непотребное. Им более того кажется, что все те, кто делает не так, делают неправильно, они делают правильно. Почему? Ну, потому что они сформированы вот той средой, которой сформированы. И они сформированы именно так, как они сформированы. И для них это добро. Они считают, что, так скажем, толкать к извращениям собственных детей, это хорошо, это якобы там какая-то свобода, которую они даруют этим детям, ну и так далее, через запятую. Понимаете, да? Вот в чем как бы, суть происходящего. Не в том, что это злодеи, которые специально по-злому относятся к своим детям. Нет-нет, это заблудшие люди. Действительно, я говорю сейчас о всяких там артистах, актерах американских. Это просто заблудшие люди. Это порождение той системы, в которой они были воспитаны и взрослены. И поэтому для них это очень хорошо. И более того, когда мы говорим, что это происходит, вы что, своих детей на что толкаете, они думают, что мы плохие. Потому что мы в их вот эту систему, которая им в голову была вложена, мы не вписываемся ни по каким параметрам. И мы, по их мнению, плохие. Мы ограничиваем свободу их детей. И они будут за эту, в кавычках, свободу, а свобода обычно там сводится к извращениям всяческим, вот, они будут изо всех сил бороться. Потому что мы для них плохие. Именно потому, что мы не вписываемся в ту систему, в кавычках, нравственности, которая им присуща, которой они воспитаны. Им кажется, что это в порядке вещей. То, что они говорят, а то, что мы говорим, это не в порядке вещей. Когда же мы начинаем ссылаться на то, что как жили люди там тысячелетиями, да, когда мы начинаем ссылаться на традицию, они начинают говорить, что эта традиция, она должна быть разрушена, потому что она была неправильная, и раньше общество было хуже, чем сейчас, и вот их нынешнее общество западное, оно превосходит те общества, которые были до этого, даже на самом Западе. И, соответственно, они постулируют там отказ от неких вот этих образов традиционных, как семья, да, мужчина, женщина, еще что-то, и они считают это что-то очень плохим, чем-то очень плохим. Как только Европу поперли из Африки, то взять с нее больше нечего, технологии у них уже не топ, а своих ресурсов толком нет, пишет Алекс Поляков. И опять идея превосходства. Что поделать, пишет 506-й. Да, более того, скорее всего, они будут нас трактовать как людей, которые проповедуют идеи превосходства. То есть мы-то не проповедуем их, но они будут это так трактовать. Почему? Мы им скажем, мальчик – это мальчик, девочка – это девочка, мужчина – это мужчина, женщина – это женщина. И они тут же скажут, что мы, значит, проповедуем идеи превосходства. Мужчины над женщинами. Ну, понимаете, расскажут, что это все патриархальные, ну, какие-то старые вещи патриархальные, архаичные, которые должны быть исторгнуты современным обществом, иначе это общество, значит, обречено на стагнацию и самоуничтожение, якобы. На самом деле, конечно, я считаю, что именно ту идеологию, которую они исповедуют, та идеология, которую они исповедуют, она ведет к самоуничтожению. Но они так не считают. они так не считают. И если есть те, кто это понимает там и намеренно толкает американцев к этой идеологии, ну и вообще весь западный мир в угоду себе, в том числе финансовую, это одно. Но нужно понимать, что в большинстве своем, скорее всего, американцы действительно жертвы собственной пропаганды. То есть та пропаганда, которая промывала им мозги, она таки промыла эти мозги. Вот я опубликовал сейчас видео, как на Украине снесли памятник героям Великой Отечественной войны. В городе... сейчас, секундочку. Я сейчас посмотрю еще раз, просто чтобы не ошибиться. В украинском городе Ровно снесли мемориал героям Великой Отечественной войны. Скульптура была установлена почти 40 лет назад. Вот вам пример. В принципе, из того же. То есть украинцы плюют в могилы собственных отцов. По какой причине? По какой-то такой причине, что у них совершенно уже изощренное, извращенное миропонимание, где они каким-то образом сроднились с бандеровцами. Вот. Хотя, надо сказать, что бандеровцы – это такое достаточно немногочисленное движение было в определенный момент. А вот со своими родственниками, со своими реальными предками они решили разорвать всяческие отношения, так скажем. Ну, если Ровно, там все понятно. Запад же, Румыния, считай, пишет 506-й. Буду свою вину за свое колониальное прошлое на нас пытаться... Будут перекладывать, пишет Елена. Когда слишком долго нижние уровни пирамиды Маслоу заполнены, народ оказывается на верхних. Потребность в самоактуализации. Вот они и самоактуализируются как могут. Долго терпеть с вершины пирамиды... Долго теперь с вершины пирамиды вниз падать будут, пишет Василий. Ну, по поводу вершины и пирамиды Маслоу и самоактуализации, актуализации, да, самовыражения. Почему-то удивительным образом никто не самовыражается, ну или, по крайней мере, мы не видим, чтобы это было массово, не выражается посредством чего-то конструктивного. Вот обратите на это внимание. Почему-то самовыражение идет всегда по деструктивному пути, да, в деструктивном ключе, в разрушительном ключе. То есть если бы вдруг вот это сытое общество, первые ступени пирамиды которого были бы всегда, так скажем, на месте, вдруг в процессе самоактуализации создавало бы шедевры чего бы то ни было, музыки, кино, литературы, наверное, нам пришлось бы, ну, согласиться с тем, что они правы. Но ведь этого не происходит, и очевиднейшим образом мы наблюдаем, как эти сытые общества скорее уподобляются крысам в том самом эксперименте, где крысам давали возможность потреблять столько, сколько они хотят, и они просто переставали размножаться, развиваться и, так сказать, жирели и тупели, эти крысы. То есть мы здесь видим, как вслед за закрытием вот этих вот потребностей, да, как базовых, первичных, по тому, чтобы там найти пропитание, крышу над головой и так далее, вслед за этим почему-то не идет развитие духовное. Ну, просто его не начинается. Почему оно не начинается? Ну, тут можно задаваться вопросом. Потому что, может быть, основание, на котором выстроена эта пирамида, оно само по себе и не подразумевает, что начнется какой-то в определенный момент духовный рост. Ведь они, когда играют вот с этими гендерами, да, наверное, в большинстве своем, я имею в виду простых людей, полагают, что это элемент духовного роста. Скорее всего, они так думают. То есть они же не думают, что они, опять же, что-то плохое делают. Они думают, это элемент духовного роста. Я таким образом развиваюсь. Я таким образом принимаю другого человека таким, какой он есть. И вот это вот все через запятую. Получается странная вещь. Сытый, казалось бы, с закрытыми потребностями базовыми, должен вроде бы задуматься о чем-то великом и что-то великое создавать, а этого не происходит. И тут начинаешь задумываться вдруг о голодных художниках, да, когда говорят, вот художник, он должен быть голодным. Может быть, и правда. Да нечему там расти, просто пишет Елена. А почему, Елена, там нечему расти? Вот вопрос. Просто на протяжении истории Украина вообще ничего не создавала, они пользовались тем, что создали другие, пишет Анна. Ну, это правда. Ведь Украина идет по пути России, только отстает лет на 20, развал страны, гражданская война, как у нас была на Северном Кавказе. У нас тоже были скинхеды, патриоты, которые память своих предков предали, пишет Джекпот. Нет, Украина не отстает на 20 лет от России. Джекпот, я сейчас объясню, как удобнее понять то, что происходит сейчас на Украине. Представьте себе, мы были в одной стране, вы все это прекрасно знаете, это несложно представить себе, и в определенный момент эта страна распалась. И фактически и Украина, и Россия пошли по одному пути. Пути, назовем их так вот, ну, условно, пути 90-х. Но в определенный момент Россия на этом пути остановилась и решила, что этот путь губителен. Так получилось. Кто-то скажет случайно, кто-то скажет спасибо Владимиру Владимировичу за это и так далее. Но, в общем, Россия на этом пути остановилась, а Украина не останавливалась. Поэтому Украина – это не страна, которая отстает от России на 20 лет. Украина – это то, что с нами было бы, если бы мы не остановились в определенный момент на пути саморазрушения. Если бы мы продолжили этот путь, сегодня в России также сносили бы памятники советским воинам-освободителям. Собственно говоря, американская пропаганда, она на это и была нацелена. Они нам все время пытались внушить одну простую мысль, и это очень легко проверить, элементарно вернувшись к эфирам разнообразных иноагентов, которые в какой-то момент покинули территорию России. Вот когда они были на территории России, они всегда проводили одну мысль относительно Великой Отечественной войны. Мысль эта заключается в следующем. Гитлеровская Германия и Советский Союз равнозначны. Это одно и то же зло. Вот какую мысль они проводили. Какая была конечная цель? Конечная цель была сказать, что ваш дедушка, ваша бабушка, ваши отцы, мамы ваши, они преступники. Такие же, как отцы, дедушки и бабушки немецких нынешних граждан. Вот в этом была конечная цель, да? Что за ней бы последовало, если бы мы приняли эту американскую пропаганду, западную пропаганду? За ней последовало все то, что последовало на Украине. Уничтожение собственной истории, вот и все. Истории в виде памятников, истории в виде литературных памятников тоже, да, источников разнообразных литературы, да, истории в виде искусства, связанные с этим периодом, и все, отречение от этого. Ну, а отречение от этого так или иначе создавало бы вакуум. То есть, если ты отказываешься от определенных ценностей, создается ценностный вакуум, который чем-то должен быть заполнен. А чем бы он был заполнен? Вот вы не поверите, всем тем же самым. Всеми этими, в кавычках, скинхедами и прочими через запятую. Просто они имели бы уже совершенно другой масштаб. Это была бы не субкультура, которая творила свои мелкие, не очень хорошие дела на улицах, а это было бы, например, чем-то более масштабным. Так и случилось на территории нынешней Украины. Ну, во всяком случае, на той территории, которая еще пока остается за так называемой Украиной. Так что вот так. Можно, вот Панк 13 написал, что же, Украина это прекрасная Россия будущего. Можно им, вот вы молодец, большой Панк 13, вы эту формулу вывели. Да, действительно, когда и если вы от кого-то из прозападных, так называемых либералов, слышали о прекрасной России будущего, они имели в виду вот именно то, что построено на Украине. Ну, или разрушено, построено, создано. Вот как выглядит Украина, так себе представляли прозападные вот эти все агенты будущее России. И они его считали прекрасным. Более того, именно эти люди утверждают, что на Украине получилось построить некое прекрасное государство. И единственное, что этому государству мешает развиваться и быть счастливым и замечательным, это очень плохая по соседству Россия. Именно поэтому один из достаточно известных рок-музыкантов, Борис Гребенщиков, в интервью, я уж не помню кому, рассказывал о том, что когда он приезжал на Украину, он видел, что люди живут бедно, но они счастливы. они счастливы, и они улыбаются, потому что они свободны, они чувствуют свободу. Это ровно та же самая обманка, которую мы слышим по поводу, там, например, нью-йоркского метро. Когда наши люди говорят, послушайте, нью-йоркское метро – это ужасное место. Там, в общем, совсем плохо все, все дела обстоят. Это не то, что метро в Москве. И вдруг появляется какой-то персонаж, который говорит, ну да, конечно, там много наркоманов, кто-то дерется, кто-то кого-то режет, насилует и просто сношается на глазах у других людей. Но зато там пахнет свободой. А я все-таки на всякий случай скажу всем, что у свободы нет никакого запаха. Свобода, ну это слово, и это метафора. Ну, метафора. Это некий идеал, который ты себе рисуешь в голове. Никакого такого специального запаха конкретно у свободы нет. Соответственно, кто рассказывает про то, что ему где-то пахнет свободой, вообще непонятно, что говорит. Вообще непонятно. Вот мы любим Ельцина ругать, но ведь по факту, несмотря на все ошибки, на излете своего президента, он смог таки увидеть всю картину целиком и принял верное решение, возможно, единственное в своей жизни. Ни одному из украинских президентов этого не удалось, пишет Василий. Украинцы издеваются над самими собой, над своей историей, над жертвами войны, пишет Адам. Так, Копище или Копище, село в Олевском районе, что на севере Житомирской области, в день Копещанской трагедии 13 июля 43 года погибло 2887 человек, из них 1347 детей. И всех их немецкие палачи и местные приспешники оккупантов казнили через сожжение живьем, пишет Адам. Все знают, что свободой пахнет американское метро, пишет Андрей. Да-да-да-да-да. Всем известна вот эта вот формулировка. Она наряду с формулировкой highly likely, то есть высока вероятность, сильно похожа. Вот они, конечно, входят в золотые формулировки западной пропаганды. Это всем известно и highly likely. Дело, наверное, не в свободе, а в анархии повсюду, и не надо налогов платить, пишет 508-й. О, нет, налоги платить обязательно надо, особенно в Соединенных Штатах Америки, все это знают. Если я могу свободно, ну так, плохо, значит, поступить в обществе, разве это не будет запах свободы для окружающих, пишет Юрий Константинов. Со свободой можно договориться, так что можно и все законы отменить, пишет Владимир Горыныч. И мы прекрасно, подобно сегодняшней Украине, бросились бы на деспотичный Китай, в кавычках, деспотичный, если смотреть до конца, Алекс Поляков. Да, Алекс, более того, я уверен, что весь смысл проводимых тогда, я не могу назвать это реформами, но проводимой пропагандистской работы Запада заключался в том, чтобы в определенный момент Россия стала антикитаем. Но поскольку эта ситуация не произошла, то тогда пошли по сценарию такому, более скупому, когда Украина стала антироссией. А так смысл наверняка был в том, чтобы Россия стала антикитаем. Для того, чтобы в угоду американцам поджать Китай совершенно со всех сторон. Вы видите, что сейчас они формируют вот этот пояс удушения Китая в виде разных государств. Там и Филиппины отметились, и Япония, естественно, и Южная Корея тебе, все вместе, да? И не только. А тут еще была бы и Россия, абсолютно проамериканская. Мы бы здесь рассказывали о том, какой Джо Байден сильный, мощный. Ну, может быть, это был бы не Джо Байден, но неважно. То есть, какой мощный американский президент, какая замечательная и свободная демократия в Соединенных Штатах Америки. В общем, вели бы себя как украинцы. Поэтому хочу сказать, что нам всем крупно повезло. Я уже об этом говорил не раз в эфире, и еще раз хочу сказать, нам всем крупно повезло, что мы по какой-то причине и каким-то образом, возможно, сам Господь нас спас в этом смысле, вот, не пошли по этому пути. Потому что логика нашего движения была ровно точно такая же, как на Украине. Вот один в один. И пришли бы мы ровно в эту же точку, в которую в определенный момент пришла Украина. Но только нам бы это уже не казалось чем-то необычным. Мы бы вели бы себя как они, как будто бы безумцы. Но не было бы тех, кто сказал, послушайте, это безумие. Просто потому что прошло слишком много времени и слишком много сил было потрачено на то, чтобы никто из нас не задался этим вопросом. Вот и все. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Тут Бисмарка все начали цитировать, что Россия управляется непосредственно Богом, ничем объяснить ее существование иным невозможно, и так далее, и так далее. Есть еще Василий, говорит, который тоже вроде как Бисмарка цитирует, нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые украинцы, и так далее. И говорит, что не надейтесь, что вы, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно, русские всегда приходят за своими деньгами, и когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написано, поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. Но если Бисмарк такое говорил, то он был прав. У вас новая ведущая новостей Екатерина. Ба, вы Екатерину Родину называете нашей новой ведущей. Это наш профессионал, работающий много лет в сфере новостей. Как это вы не слышали никогда Екатерину? Эта история выглядит как цитата Стэтема, пишет 506-й. А мне вспоминается анекдот от Жириновского про три унитаза, пишет Алекс Поляков. А что, если у России был хитрый план? 30 лет назад мы пустили к себе в страну Запад с их технологиями и бизнесами, а сейчас все отжали за рубль, пишет Юрий Константинов. Ну, тогда бы мы, наверное, если бы у нас был такой хитрый план, не оказались бы в ситуации, когда наши деньги застряли на Западе, правда? Нет, у нас не было такого плана. У нас был план жить в мире и согласии. Мы действительно стремимся к тому, чтобы со всеми дружить и конструктивно, так сказать, развиваться на дружеских основаниях. Но такой план не соответствует плану англичан, такой план не соответствует плану американцев. Вот. К сожалению, они никак не могут успокоиться. И вообще это не соответствует, видимо, Западу. Они действительно пытаются с нами все время играть, и играть именно что нечестно. А если уж хотели бы, то давно бы договорились. Вот. В конечном счете, действительно, без всяких сомнений, никакого отношения Украина, как земля, да, исторически не имеет ни к Франции, ни к Соединенным Штатам Америки, ни к Британии, ни к кому бы то ни было. Все прекрасно понимают, что это исторически наша земля, нашего большого народа, вот, который соединил в себе многие племена, конечно же, да, и поэтому мы обычно говорим о многонациональном народе в этом смысле. Вот, ну, часть этого народа, как вы видите, откололась и безумствует, плюет в могилы собственных отцов и матерей. Чё-то мы своим планом тогда облажались немного, приходится исправлять, пишет 506-й. Но они нас воспринимают известным образом, несмотря на историю и империю, что с них взять, пишет 506-й. Ну, да, ну и плюс постоянная демонизация, ведь в этом смысле многие наблюдатели отмечают одну вещь. Если взять там американский кинематограф или еще что-то и посмотреть на то, как там рисуют образ русского, там всегда один и тот же образ, да, какой-то демонизированный. То есть они нас все время демонизируют, они все время нас пытаются изобразить какими-то не людьми, так скажем, каким-то зверьем. А у нас этого отношения к ним никогда не формировалось, и мы не пытались этого делать. Более того, нам, собственно говоря, нравилось всякая американская, всякая французская, всякая всячина западная нам всегда нравилась. Вот. Испокон веков, так скажем. Поэтому мы и ну, не пытаемся, наверное, даже создавать вот этот вот какой-то демонический образ Запада, а они, к сожалению, из нас, конечно, этих демонов лепят. Ну что ж, это лжесвидетельство пред лицем Господа. Вот. На самом деле они же понимают, что они сами себе врут и всем остальным врут про нас. Вот. И чем дальше, тем больше, видимо, это будет проявляться. У них даже орки и прочая нечисть родом с Востока обычно, пишет Александр. Попробуй в начале 90-х жвачку принести, все женщины твои будут, пишет Владимир Горыныч. Медведь, когти, ушанки публикуют сейчас рисунки 100 и 200-летней давности, пишет 506-й. Да, удивительным образом, когда смотришь на пропаганду того же самого Наполеона, или смотришь на гитлеровскую пропаганду, или смотришь на современную пропаганду Запада относительно России, оказывается, что все сделано ровно по одним и тем же лекалам. Ничего нового на протяжении столетий у них не появляется. Ну, вот. И интересно так, сам образ медведя, да, которым они нас наградили, он же изначально негативный. Медведь, да, тот, который приходит, все ломает, неаккуратный, злой, разъяренный зверь. Они нас рисовали таким образом. А в нашей голове все сложилось иначе. Мы очень любим медведей, уважаем их. И Мишка для нас стал вдруг символом чего-то хорошего, какого-то такого зверя, который защищает там и себя, и других, и лес защищает. У нас медведь как-то вот так переформатировался в голове. Кстати, в этом смысле, когда нас стали называть орками, и наверняка называли нас орками для того, чтобы нас каким-то образом обидеть, вот, опять не сработала их схема. Потому что я смотрю, сейчас очень много юмора по этому поводу от наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции, которые там передают привет своим женам и пишут «Привет моей арчихе» там и так далее. То есть орки не такие уж и плохие ребята оказались, так вот, если на них посмотреть. То есть они нас все время пытаются демонизировать, вот, они все время пытаются создать некий образ злых, вот, неразумных неких существ. А оказывается, что у них это не получается. Просто потому, что мы на самом деле не обидчивые. Вот обратите внимание тоже на это. То есть, если ты кого-то пытаешься чем-то обидеть, а он не обидчивый, то сам ты с этой обидой и ходишь. Так вот и с Западом. Все придумывают и придумывают какие-нибудь басни про нас. Ну, вот. Не, Крылова, конечно. Да? По поводу того, что мы, например, из стиральных машин делаем ракеты, а мы начинаем смеяться над этим и говорить, да, вот, сейчас стиральные машинки сдали, вот, сейчас делаем ракеты и так далее. То есть нас это не... По нам это не бьет, откровенно говоря, а по ним бьет, потому что они выглядят идиотами в этот момент. Вот в этой своей озлобленной и достаточно глупой пропаганде, рассказывая какие-то небылицы о России, они вдруг обнаруживают, что они злые люди, которые говорят неправду, которые постоянно врут для достижения собственных сиюминутных целей. Ну а мы незлобливые и воспринимаем это с юмором, и все. И на этом все заканчивается. И я не удивлюсь, если там образ стиральной машинки тоже станет в некотором смысле чем-то таким смешным, и даже, может быть, как-то наши смогут таким образом это все перевернуть, что эта стиральная машинка будет чуть ли там не оружием победы, ну и что-то такое. Естественно, это будет в плане юмора постулироваться, но тем не менее... Шрек тоже орк, но очень положительный, борется со злом, пишет Строгинский. Конечно, в любом случае возникнет какой-то образ хорошего орка, ведь не все орки плохие. Я слышал, что эльфами в Великобритании называют пассивных геев. Вот такая война орков и эльфов, пишет Котопес. Я не обижался на орков, моя фантазия рисовала образ очень мужественных, отчаянных, смелых людей, защищающих слабых, пишет Адам. Арестовича уже обсуждали про паспорта России и Украины, пишет J23. Нет, не обсуждали, но если хотите, у нас есть время вполне себе это обсудить. Значит, террорист и экстремист Арестович, сидя, ну, наверное, в Монако, я так предполагаю, последний раз его там видели, вот, вдруг внезапно выступил со следующим заявлением. Сейчас, вы знаете, да, Украина решила действовать наиболее жестким методом для того, чтобы людей своих же, да, украинцев, которые находятся на территории Европы, получить в свои руки, да, киевский режим стал действовать, ограничивать в правах этих людей и так далее, для того, чтобы их, в общем, выдали обратно Украине, или они сами были вынуждены приехать на Украину, и после этого, как они появятся на территории Украины, пустить их вот эти вот все мясные штурмы. И, значит, выходит Арестович и говорит, вы отталкиваете своих же людей, а вот сейчас вот вышел бы Путин и сказал, я даю каждому, кто хочет, российский паспорт, и выстроился бы там миллион человек за российским паспортом, и вот это вот все в таком духе. Обратил я внимание, что эту идею подхватили наши разнообразные ресурсы, вот, и наши разнообразные мыслители, мол, говорят, он, что такая интересная идея. Что я думаю по поводу этой идеи? Я думаю, что она... как всегда лживая и хитрая. Сила зла всегда действует через обман, через ложь, через хитрость. Вот и Арестович в очередной раз, видимо, подумав, что он самый умный, решил поруководить деятельностью нашего президента и нашего вообще в целом правительства, потому что он якобы самый умный на этой земле. Что могу сказать о тех людях, которые сегодня стали брошенными, ну, которых бросила сегодня Украина. Все эти люди, находящиеся на территории Европы, находятся там не потому, что они не могли с этой территории Европы потом переместиться на территорию России. Они перемещались на территорию Европы, потому что они мыслили себя европейцами. И обмануты ли они? Конечно, они обмануты. Предупреждали ли мы об этом? Конечно, мы предупреждали. Стоит ли нам сейчас красную дорожку им постелить и сказать, а не хотите ли взять российский паспорт? Я считаю, и это мое личное мнение, что нет, ни в коем случае не стоит. Они нашего паспорта не заслужили. Более того, они позиционировали себя, находясь там, как украинские патриоты. Они рассказывали, ну, именно патриоты нынешнего украинского режима. Они, находясь там, в Европе, смеялись над нами, издевались над нами, плодили мифы про стиральные машинки, унитазы, орков и прочих. И все они это делали с завидной регулярностью, все это они делали с задором настоящим и такие издевались, сидя в Европе. Почему? Потому что считали себя людьми, попавшими в исключительное положение, при котором тебя не мобилизуют в ВСУ и при котором ты можешь свободно, значит, поливать грязью Россию. Все очень замечательно. Ты пьешь каву в Венской опере, ты, значит, носишь кружевные трусики, ты находишься в ЕС. Вот. Значит, те дураки, которые остались на территории Украины, отправляются на пушечное мясо. То есть их отправляют просто на мясные штурмы. А Россия, так она все равно погибнет, Европа же победит. Какая, собственно, разница, будет там Украина, не будет, это вот как бы плевать. Но в Россию надо обязательно плюнуть, обязательно нужно что-то про нее плохое сказать, потому что это услаждает слух европейцев. Все те, кто находится в Европе на протяжении всего этого времени, не помышляли о том, чтобы с этой территории, этой Европы, выбраться на территорию России. Эти люди не заслужили нашего паспорта. Не заслужили. Да, я уверен, что многие из них захотели бы сейчас воспользоваться такой возможностью, если бы она им была предоставлена. Да, я думаю, что их было бы очень много. И в этом плане террорист и экстремист Арестович, конечно же, не ошибается. Но сделали бы они это не потому, что они любят Россию, не потому, что они считают Россию правой, не потому, что они хотят отстаивать нашу общую историю, а потому, что они спасают свои задницы. А почему мы должны спасать их задницы? Зачем нам это? А потом представьте себе вот этот контингент с их убежденностью, да, о том, что Европа очень хорошая. Представьте себе этот контингент, например, миллионом въезжает куда-нибудь на территорию нашей страны и рассасывается по разным городам. Что будет говорить этот контингент? Что он будет лить в уши нашим людям? Чего они будут на самом деле хотеть? Как они будут разрушать наше государство изнутри? А я вам скажу, как они будут разрушать наше государство изнутри. Точно так же, как они разрушили свое. Они будут говорить гадкие вещи, которые будут ввергать в сомнение наших людей. Они будут делать все для того, чтобы государство это, даже не помышляя о том, что они это делают как бы осознанно, они это будут, может, даже и неосознанно делать, но делать все для того, чтобы наше государство было разрушено изнутри. И после того, как они добьются своей цели, если они добьются своей цели, они просто поедут в еще одну страну, найдут какую-нибудь страну, китайский паспорт они захотят, какой-нибудь еще паспорт они захотят. Но, откровенно говоря, ждать, что они каким-то образом перекуются в патриотов России, я бы, ну, такого не ожидал. Поэтому я думаю, что в словах Арестовича отчасти есть правда, что сейчас те, кто находится на территории Европы, украинцы, они бы, конечно, с радостью приняли российский паспорт для того, чтобы спасти свои, себя, в общем, спасти. Но при этом не стоит ждать, что вся эта толпа внезапно проникнется любовью к России и будет ценить Россию. Нет, не будут они ее ценить. Никогда не будут ценить. И чтобы получить российский паспорт, это надо заслужить. Вот многие бойцы, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, не имеющих гражданства России, во многом отправились в зону проведения специальной военной операции для того, чтобы выстрадать и заслужить право быть гражданином России. Я видел таких сирийских бойцов, например. А эти хотят не пить каву в Венской опере, да, а пить кофе в Большом театре. Ну нет, так не пойдет. Если ты хочешь, то ты должен, конечно же, как мне кажется, раскаяться и искупить те грехи, которые, в общем-то, ты натворил. А что? Какие еще варианты? Ну вот такое у меня ощущение относительно вот этих вот всех людей. И паспорт российский — это не подачка какая-то. Это то, что нужно заслужить. И быть гражданином России — это почетно. А не потому, что мы просто хотим, чтобы каждый там, спасающий себя изо всех сил, ну, свое тело, я имею в виду, там, или деньги какие-нибудь, или там дорогие машины свои, он мог бы в одну секунду получить российский паспорт. Есть люди на территории Украины, есть люди на территории Прибалтики, которые годами страдают за то, чтобы получить российский паспорт. Они этого жаждут, они этого хотят, и у них не получается. Есть люди, прибывшие на территорию, уже теперь мы одна страна, но когда-то это было не так, там с территории ДНР и ЛНР, у которых были проблемы с получением российских паспортов. Есть русские люди, приехавшие с территории Прибалтики и ведущие активнейшую работу во благо нашей победы общей, которые не могут получить по каким-то причинам гражданство. И, да, и при этом вот этих, которые бежали туда, да, там в раскрашенных трусах плясали по городам европейским, вот, ходили, смотрели на Т-72 наш, который таскали там по европейским странам, плевали в наш танк. Ну вот, им нужно вдруг ни с того ни с сего дать гражданство для того, чтобы показать, что вот какие мы хорошие. Ну, не знаю. Я сомневаюсь, что это конструктивное предложение в этом ключе, если его рассматривать. В Нарве наши люди реально страдают, пишет Владимир Горыныч. Да много вариантов, Владимир. И я вижу, как сегодня многие действительно выстрадали возможность быть с Россией, исторически быть с Россией, борются за Россию, борются за будущее России, борются за сохранение истории России. И не все из них до сих пор, хотя я считаю, что это, ну, как бы несправедливо, но тем не менее, и сейчас работа, конечно, над этим ведется, но тем не менее, есть такие, да, моменты, далеко не все из них имеют российское гражданство, из этих людей. А тут давайте этим раздавать, которые поплясали сначала на Крещатике, потом сдриснули с Украины, да, вот, и теперь давайте им будем раздавать российское гражданство. Ага, сейчас, конечно. А что ты сделал для того, чтобы быть российским гражданином? А что ты сделал для России? А что ты сделал для русского народа многонационального? А что ты вообще сделал? А где ты был? Писал в Твиттере там или где, в X теперь это называется, сообщение о том, как там пахнет свобода и как там классно, и какие все дураки. Какие дураки все те, кто остался на Украине, какие дураки все те, которые живут в России. Ха-ха, у нас без виз. Ну как тебе без виз? Нравится? Все устраивает. Я читаю эти сообщения, вот я даже одно себе выделил, там в черновики забросил, не публиковал у себя, потому что не считаю это уж чем-то очень больно таким важным. Ну вот, например, один из, я так понимаю, украинских активистов пишет. «Решение Украины отказаться от своих граждан я лично считаю огромной ошибкой и даже преступлением, а последствия уже катастрофичны». И ему отвечают. Ну, или не отвечают, или ему написали, я уж не знаю. «Извините, я все, пошел прямо сейчас на балконе, снял флаг Украины, который провисел больше 2 лет. Мы живем с семьей в Италии 10 плюс лет». Вы знаете, 10 лет плюс он живет в Италии, и у него там висит украинский флаг. Он весь был такой потрясающий патриот. И дальше. «Если Украина отказалась от нас и предала, мы переживем, хотя нам и больно. Не хочу больше считаться украинцем. Меня вычеркиваете». Но причина здесь не в том, что Украина кого-то предала. Причина здесь в том, что эти люди, которые 10 плюс лет живут в Италии, давно сами предали всех. Это первое. И второе. Они вычеркиваются из украинцев, потому что это перестает быть выгодно. Потому что быть украинцем на протяжении 2 лет ведения специальной военной операции в Европе было очень выгодно. Скакать с украинским флагом было очень выгодно. Ты получал преференции, тебя везде встречали улыбкой, тебя всячески поддерживали европейцы. Ну, в тот момент, когда европейцы сказали, ну, у нас запас улыбок закончился, а теперь отправляйся-то, значит, назад на родину и иди-ка ты в мясной штурм. В этот момент, естественно, ты сказал, о, я более не хочу считаться украинцем. Конечно, ты не хочешь им считаться. Ты никогда им и не хотел считаться. Ты вообще никогда не хотел считаться украинцем. Ты себя им никогда и не считал. Ты пользовался тем, что в определенный момент статус украинского беженца или украинца, да, проживающего на территории Европы, он приносил тебе дивиденды. А теперь пришло время собирать камни. И в этот момент выяснилось, что ты не украинец. Нужны такие люди кому-то? Вот давайте даже так, вне контекста того, что происходит. А такие люди нужны Украине даже? Да нет. А нам они зачем? А незачем. А Италии они нужны? Не нужны. Да никому они не нужны. Да никому не нужны. Ну, украинскому режиму они, конечно, сейчас нужны, как пушечное мясо. А так вообще они никому не нужны. Они никому не нужны. Это же люди без родины, на самом деле. И как раз, когда мы говорим о том, сколько людей убежало с Украины, сбежало. И сбежало оно не в сторону России, для того, чтобы поддержать Россию в этом противостоянии с Западом, а сбежало просто пользоваться преференциями, которые они получили в определенный момент в Европе. Когда они сбежали в таком количестве, о чем это говорит на самом деле? А это говорит о том, что огромное количество людей, проживавших на Украине, никогда и не собиралось сражаться за какую-то там Украину. И никогда не считала это государством. И никогда не считала необходимым защищать это типа государства. Вот о чем это говорит. Вот и все. И изображали из себя они патриотов там в Европе сидя, только потому, что они получали за это хорошие дивиденды. Это было хорошо, хорошо финансировалось. Это было хорошо оплачиваемо. Вот и все. Вот и все. Так что все они, там сидящие в Европе, вместе, кстати, с Арестовичем, не должны получать российский паспорт, если они не докажут, что они изменились в своих воззрениях, и они действительно верят в то, что общее будущее всей нашей земли и всех наших народов, оно состоит в объединении и в борьбе за это объединение. Если они это не доказывают, зачем они? Ну, что они будут делать? Вот в чем их польза? Ни в чем. Ни в чем. Флаги они там вывешивают по 10 лет. А в тот момент, когда им что-то говорят, что нужно что-то делать, они сразу же говорят, а, все вычеркиваете. Все понятно. Могут ли украинцы, находящиеся в Европе, обидеться на нее за предательство и начать в отместку совершать теракты в Европе, пишет Сергей. Я не думаю, что они это могут. Я не думаю. И я не думаю, что они действительно считают себя преданными. И я не думаю, что они когда-либо вообще планировали возвращаться на Украину. Я думаю, что они с нее сбежали с большим удовольствием в Европу и решили там, в Европе, строить жизнь, потому что им тот же самый Арестович, незадолго до того, что он сейчас говорил, говорил, что они там боги. Боги, понимаете? И их там будут встречать, будто они боги. И действительно, отчасти так оно и было. Но время идет. Долго людям среди этих богов украинских, европейским людям, жить становится некомфортно. И европейские люди начинают говорить украинцам, что, ну, хватит, статус бога мы с вас снимаем, теперь вы просто те, кто должен отправиться обратно. Да? Мы вас кормили не потому, что вы боги, а потому, что вы готовились на заклание. Боги с Олимп тоже падают, потому что истинный бог, он один, пишет 506-й. При капитализме, таком диком, как на Украине, каждый сам за себя. Какие вообще патриоты? Только нацики и фашисты с промытыми мозгами, пишет Александр. Да-да-да, Александр. Тогда вопрос один. А вот этот, который 10 лет в Италии украинский флаг вывешивал на своем балконе, это к чему было? Вот это позирование, вот это изображал он там из себя истинного патриота Украины. Вот это зачем было? Ну, ехал ты в Италию. Ну, безразлично тебе эта Украина. Че ты там этим флажком машешь? Он для тебя ничего не значит. Примерно то же самое, как в Конгрессе США размахивали флажками украинскими. Что за цирк? Кому он нужен? Что это такое? Все же прекрасно понимают,
что ты свое будущее ни с какой Украиной не связывал. И даже если Украины не будет, ты по этому поводу не всплакнешь. Ты уже давно гражданин Италии. Чего тут говорить, если так честно? А если ты не получил статус гражданина Италии, то это вопросы к тебе. На что ты вообще рассчитывал? Правда? Правда? Но вот убежденности в них как не было, так и нет. И не было у них убежденности в отношении Украины, и не будет у них убежденности в отношении России. Вот. Поэтому мне кажется, что такие люди нам не нужны. Но если, конечно, не произойдут какие-то коренные изменения в их сознании. А я очень сильно сомневаюсь в том, что они могут произойти. Но не отрицаю того, что это может быть. Потому что, ну, мало ли, действительно, люди что-то осознают, увидят, поймут. Но вряд ли это будет какое-то массовое, да, осознание. Это, может быть, единицы какие-то. 10:00, прощаюсь со всеми до четверга, что ли, уже получается, да, значит, но все равно не забывайте слушать «Говорит Москва», потому что будут интересные программы, просто у нас теперь расписание там меняется, да, как выходной день, будний. Я до четверга с вами прощаюсь, и да пребудет с вами сила.